Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego.
Текст первый. Перед концертами и спектаклями зрителей просят отключить мобильные телефоны. Но в зале все равно обязательно у кого-нибудь звонит телефон. Вам это не мешает? Свой вопрос я адресую пианисту Денису Мацуеву.
Такое случается в любом зале мира. Представьте, зал сидит завороженный, полностью погруженный в музыку, и тут у кого-то начинает трезвонить телефон. Многих это раздражает и выводит из себя. Я по-разному выхожу из таких ситуаций. Как-то во время исполнения апассионаты Бетховена я услышал в зале мелодию мобильного телефона. Тогда я просто улыбнулся и симпровизировал. Вплел в музыку тему этого телефонного звонка. Дал такой отпор, в зале раздались одобрительные аплодисменты. Слушатели по заслугам оценили мою музыкальную шутку. Это порадовало. Хотя надо отметить, что в последнее время в концертные залы пришел новый слушатель. Он порой не знает, как себя вести, не умеет отключиться от своих проблем, и поэтому к подобным казусам надо относиться с пониманием.
Выслушай награня еще раз.
Перед концертами и спектаклями зрителей просят отключить мобильные телефоны, но в зале все равно обязательно у кого-нибудь звонит телефон. Вам это не мешает? Свой вопрос я адресую пианисту Денису Мацуеву.
Такое случается в любом зале мира. Представьте, зал сидит завороженный, полностью погруженный в музыку, и тут у кого-то начинает трезвонить телефон. Многих это раздражает и выводит из себя. Я по-разному выхожу из таких ситуаций. Как-то во время исполнения апассионаты Бетховена я услышал в зале мелодию мобильного телефона. Тогда я просто улыбнулся и симпровизировал. Вплел в музыку тему этого телефонного звонка. Дал такой отпор, в зале раздались одобрительные аплодисменты. Слушатели по заслугам оценили мою музыкальную шутку. Это порадовало. Хотя надо отметить, что в последнее время в концертные залы пришел новый слушатель. Он порой не знает, как себя вести, не умеет отключиться от своих проблем. И поэтому к подобным казусам надо относиться с пониманием.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego.
Tekst drugi.
Говорят, что надо ежедневно проходить 10 тысяч шагов, чтобы чувствовать себя здоровым, быть в хорошей форме. Многие подсчитывают свои шаги с помощью фитнес-браслетов или мобильных приложений. Все думают, что этим пользуется в основном молодежь, но, наверное, и людям в зрелом возрасте это не чуждо. Они также считают свои шаги. Американские ученые провели исследование с участием 17 тысяч пожилых женщин и выяснили, что им вовсе не обязательно делать 10 тысяч шагов в день. Ученые доказали, что показатель смертности заметно снижается, если в день проходить 5 тысяч шагов. Можно и больше, но после 7,5 тысяч любое добавление шагов уже никак не влияет на продолжительность жизни. Эти выводы относятся к пожилым женщинам. Сколько шагов надо проходить в день молодым людям, ученые пока не выяснили.
Выслушай награня еще раз.
Говорят, что надо ежедневно проходить 10 тысяч шагов, чтобы чувствовать себя здоровым, быть в хорошей форме. Многие подсчитывают свои шаги с помощью фитнес-браслетов или мобильных приложений. Все думают, что этим пользуется в основном молодежь, но, наверное, и людям в зрелом возрасте это не чуждо. Они также считают свои шаги. Американские ученые провели исследование с участием 17 тысяч пожилых женщин и выяснили, что им вовсе не обязательно делать 10 тысяч шагов в день. Ученые доказали, что показатель смертности заметно снижается, если в день проходить 5 тысяч шагов. Можно и больше, но после 7,5 тысяч любое добавление шагов уже никак не влияет на продолжительность жизни. Эти выводы относятся к пожилым женщинам. Сколько шагов надо проходить в день молодым людям, ученые пока не выяснили.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego.
Текст третий. В Антарктиде на российской станции «Прогресс» работает Лев Синкин, бывший инженер информационных технологий на мебельной фабрике. Лев, как ты решился на такие перемены? Неужели работа в IT настолько тебе надоела? Или ты погнался за большими деньгами?
Наоборот. И работа у меня была отличная, и зарплата, как у каждого информатика, хорошая. Профиль работы у меня не изменился. Моя должность – специалист по информатике на станции «Прогресс». А началось все с объявления в интернете, что нужен системный администратор. Место работы – Антарктида. Скажу честно, я давно хотел узнать, смогу ли я жить и работать в изоляции. Как перенесу экстремально низкие температуры и недостаток света и кислорода? Я подумал, что это шанс для меня. И отправил в научно-исследовательский институт Арктики и Антарктики свое резюме. Меня пригласили на собеседование. А дальше завертелось.
Антарктида. Звучит романтично. А на деле?
Если говорить о работе на станции, то она ничем не отличается от работы информатика в любом другом месте. Серверы, рабочие станции, роутеры и прочая компьютерная всячина. Но возможность увидеть практически на расстоянии вытянутой руки толпу пингвинов, идущую в твою сторону, или тюленя, который не обращает на тебя внимания, когда ты фотографируешься с ним, превзошла мои ожидания. Даже полярное сияние кажется чем-то обыкновенным для этого места.
Как вы проводите свободное время?
Мы изучаем окрестности, ходим на рыбалку, смотрим фильмы, читаем. Кстати, здесь хорошая библиотека. Словом, каждый находит себе занятие по душе. Для поддержания формы есть спортзал. Жалею, что не взял с собой ракетку и сетку для настольного тенниса. Пригодились бы и гантели. К счастью, друзья по работе выручают. Дают попользоваться своими. У каждого из нас есть свой ноутбук и игры на любой вкус.
Собираешься ли ты после Антарктиды вернуться в Киров?
Возможно. Этот город мне близок. Открытым остается лишь вопрос, где продолжать карьеру. Несмотря на трудные условия жизни на полярной станции и ненормированный рабочий день, работа дает мне возможность изучать что-то новое. Но помимо Антарктиды, в мире много мест, где я еще не был. Может, отправлюсь в путешествие, а может, открою свою фирму, построю дом, подумаю.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
В Антарктиде на российской станции «Прогресс» работает Лев Синкин, бывший инженер информационных технологий на мебельной фабрике. Лев, как ты решился на такие перемены? Неужели работа в IT настолько тебе надоела? Или ты погнался за большими деньгами?
Наоборот. И работа у меня была отличная, и зарплата, как у каждого информатика, хорошая. Профиль работы у меня не изменился. Моя должность – специалист по информатике на станции «Прогресс». А началось все с объявления в интернете, что нужен системный администратор. Место работы – Антарктида. Скажу честно, я давно хотел узнать, смогу ли я жить и работать в изоляции. Как перенесу экстремально низкие температуры и недостаток света и кислорода? Я подумал, что это шанс для меня. И отправил в научно-исследовательский институт Арктики и Антарктики свое резюме. Меня пригласили на собеседование. А дальше завертелось.
Антарктида. Звучит романтично. А на деле?
Если говорить о работе на станции, то она ничем не отличается от работы информатика в любом другом месте. Серверы, рабочие станции, роутеры и прочая компьютерная всячина. Но возможность увидеть практически на расстоянии вытянутой руки толпу пингвинов, идущую в твою сторону, или тюленя, который не обращает на тебя внимания, когда ты фотографируешься с ним, превзошла мои ожидания. Даже полярное сияние кажется чем-то обыкновенным для этого места.
Как вы проводите свободное время?
Мы изучаем окрестности, ходим на рыбалку, смотрим фильмы, читаем. Кстати, здесь хорошая библиотека. Словом, каждый находит себе занятие по душе. Для поддержания формы есть спортзал. Жалею, что не взял с собой ракетку и сетку для настольного тенниса. Пригодились бы и гантели. К счастью, друзья по работе выручают. Дают попользоваться своими. У каждого из нас есть свой ноутбук и игры на любой вкус.
Собираешься ли ты после Антарктиды вернуться в Киров?
Возможно. Этот город мне близок. Открытым остается лишь вопрос, где продолжать карьеру. Несмотря на трудные условия жизни на полярной станции и ненормированный рабочий день, работа дает мне возможность изучать что-то новое. Но помимо Антарктиды, в мире много мест, где я еще не был. Может, отправлюсь в путешествие, а может, открою свою фирму, построю дом, подумаю.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Текст первый.
Однажды моя знакомая устроила своп. Это была вечеринка, на которой собрались люди, чтобы обменяться ненужной одеждой и весело провести время. Она пригласила и меня. Мне там очень понравилось, и теперь я устраиваю свопы в своей квартире. Все проходит спонтанно и забавно. Девушки по очереди демонстрируют каждую принесенную вещь. Ведь часто у платья или юбки есть своя история, и бывает очень интересно ее послушать. После этого становится понятно, хочу я взять эту вещь или нет, с кем хотелось бы пообщаться поближе, а с кем нет. И еще одно. Человек сам выбирает, кому отдаст то, что он принес. Вы можете поднять руку раньше всех, но по желанию хозяина вещи она достанется совершенно другому человеку. Это нормально. Текст второй.
Во время фестиваля «Разумное потребление» мы провели наш первый своп. Все прошло отлично, и мы решили, что будем повторять наши свопы. Делаем это до сих пор. Люди приносят одежду, а волонтеры развешивают ее по залу. Народ смотрит и забирает нужные вещи себе. Обычно к нам приходит человек 800, Людей слишком много, чтобы делать персонализированные свопы, когда все сидят в кругу и слушают истории представленных вещей. Это свойственно своп-вечеринкам, на которых собирается небольшое количество людей. Конечно, хорошо пообщаться таким образом, но это не про наши мероприятия. Текст третий.
Нашу первую своп-вечеринку мы провели с подругой. Я хорошо помню тот день, тогда пришло всего 20 человек. Мы заняли один из залов кафе, принесли вешалки. Длилось мероприятие часа 4. Это очень долго, поэтому следующие свопы мы решили сократить до 1,5–2 часов. Этого хватает. Все приходят вовремя, и своп-вечеринка не занимает весь день. Гости раскладывают принесенную одежду, и каждый выбирает себе то, что хочет. Мы не обращаем внимания на количество вещей. Если кто-то принес 3 блузки, а унес 2 пакета одежды, мы будем только рады. Текст 4.
Наверняка у каждого из нас есть вещи, которые нам уже не подходят. Суть в том, чтобы их не выбрасывать, а дать им вторую жизнь. Поэтому я решил организовывать свопы. Люди, которые участвуют в них, знают, что мы принимаем одежду только в хорошем состоянии. Чистую, без пятен, со всеми пуговицами и без сломанных замков. Участники свопа ходят, разглядывают одежду и берут то, что им по душе. Мероприятие рассчитано на 2 часа. В течение этого времени можно выбрать вещи и послушать лекцию о том, как благодаря таким акциям мы спасаем нашу планету от переизбытка одежды. Текст 5.
Мне всегда было важно отлично выглядеть. На каждую тусовку я покупала новый наряд. А вот год назад я первый раз попала на своп-вечеринку. Она проходила в кафе. Гости могли хорошо повеселиться и при случае обменяться одеждой. Представляете, как это было здорово? Под конец этой вечеринки я поняла, что одежда – это не главное. Раньше я была зависима от желания иметь много модной фирменной одежды, а теперь я абсолютно равнодушно смотрю, как юбка моего любимого бренда летит через голову участниц свопа в другой конец комнаты, а потом, если никому не подойдет, отправляется в корзину. Именно свопы позволили мне по-другому взглянуть на вещи.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Текст 1.
Однажды моя знакомая устроила своп. Это была вечеринка, на которой собрались люди, чтобы обменяться ненужной одеждой и весело провести время. Она пригласила и меня. Мне там очень понравилось, и теперь я устраиваю свопы в своей квартире. Все проходит спонтанно и забавно. Девушки по очереди демонстрируют каждую принесенную вещь. Ведь часто у платья или юбки есть своя история, и бывает очень интересно ее послушать. После этого становится понятно, хочу я взять эту вещь или нет, с кем хотелось бы пообщаться поближе, а с кем нет. И еще одно. Человек сам выбирает, кому отдаст то, что он принес. Вы можете поднять руку раньше всех, но по желанию хозяина вещи она достанется совершенно другому человеку. Это нормально. Текст 2.
Во время фестиваля «Разумное потребление» мы провели наш первый своп. Все прошло отлично, и мы решили, что будем повторять наши свопы. Делаем это до сих пор. Люди приносят одежду, а волонтеры развешивают ее по залу. Народ смотрит и забирает нужные вещи себе. Обычно к нам приходит человек 800. Людей слишком много, чтобы делать персонализированные свопы, когда все сидят в кругу и слушают истории представленных вещей. Это свойственно своп-вечеринкам, на которых собирается небольшое количество людей. Конечно, хорошо пообщаться таким образом, но это не про наши мероприятия. Текст 3.
Нашу первую своп-вечеринку мы провели с подругой. Я хорошо помню тот день, тогда пришло всего 20 человек. Мы заняли один из залов кафе, принесли вешалки. Длилось мероприятие часа 4. Это очень долго, поэтому следующие свопы мы решили сократить до 1,5-2 часов. Этого хватает. Все приходят вовремя, и своп-вечеринка не занимает весь день. Гости раскладывают принесенную одежду, и каждый выбирает себе то, что хочет. Мы не обращаем внимания на количество вещей. Если кто-то принес 3 блузки, а унес 2 пакета одежды, мы будем только рады. Текст 4.
Наверняка у каждого из нас есть вещи, которые нам уже не подходят. Суть в том, чтобы их не выбрасывать, а дать им вторую жизнь. Поэтому я решил организовывать свопы. Люди, которые участвуют в них, знают, что мы принимаем одежду только в хорошем состоянии. Чистую, без пятен, со всеми пуговицами и без сломанных замков. Участники свопа ходят, разглядывают одежду и берут то, что им по душе. Мероприятие рассчитано на 2 часа. В течение этого времени можно выбрать вещи и послушать лекцию о том, как благодаря таким акциям мы спасаем нашу планету от переизбытка одежды. Текст 5.
Мне всегда было важно отлично выглядеть. На каждую тусовку я покупала новый наряд. А вот год назад я первый раз попала на своп-вечеринку. Она проходила в кафе. Гости могли хорошо повеселиться и при случае обменяться одеждой. Представляете, как это было здорово? Под конец этой вечеринки я поняла, что одежда – это не главное. Раньше я была зависима от желания иметь много модной фирменной одежды, а теперь я абсолютно равнодушно смотрю, как юбка моего любимого бренда летит через голову участниц свопа в другой конец комнаты, а потом, если никому не подойдет, отправляется в корзину. Именно свопы позволили мне по-другому взглянуть на вещи.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Как создать бизнес по строительству домиков на деревьях, мы поговорили с предпринимателем Антоном Синкевичем. Антон, как вам кажется, откуда такая популярность домиков на деревьях?
Знаете, эта мода пришла в Россию из Америки, где такие конструкции завоевали любовь не только детей, но и взрослых. Домик на дереве – это детская мечта о приключениях, собственном уголке, в котором можно секретничать с друзьями.
Когда вы решили, что будете строить домики на деревьях?
По первому образованию я столяр. Я учился в лесотехнической академии на инженера лесного дела. Параллельно я работал в лесоустройстве. А с домиками все получилось случайно. Я женился, мы с женой купили дом, затем у нас родилась дочка. Она стала подрастать, и я сделал для нее домик на дереве. До этого ничего подобного я не создавал, но моя дочь осталась очень довольна. А жена, увидев мою работу, предложила открыть фирму по строительству таких домиков.
И вы занялись бизнесом?
Ну да, идея жены мне понравилась. Место для мастерской у меня было, станки, инструменты тоже. Я быстро нашел солидных поставщиков материалов. Сложность состояла в том, что за материалы надо было заплатить большую сумму, а стартового капитала у меня не было. Я долго думал, как преодолеть эту трудность и выйти из сложившейся ситуации. Пришлось обратиться за кредитом в банк.
Вижу, что для вас каждая проблема решаема. С трудными клиентами тоже справляетесь?
В большинстве случаев – да. Я строю бюджетные домики. Их цена известна заранее, поэтому тут споров с клиентами не возникает. Во время разработки проекта я стараюсь максимально учитывать пожелания заказчика. Но вот в самом главном я на компромисс не иду. Очень часто клиенты выбирают неподходящие для установки домика деревья. Это неудивительно. Они ведь не разбираются в этом. Не понимают, что домик можно закрепить не на каждом дереве. А я специалист и хорошо знаю, на каком можно ставить дом, а на каком нет. Иногда наши мнения расходятся и доходит даже до конфликтов. Но в большинстве случаев мои объяснения убеждают заказчика.
А сколько времени занимает строительство одного домика?
От 2 недель до месяца. Мой рабочий график заполнен до отказа. Вот, например, недавно мне позвонил директор парка. Он выкупил часть леса и захотел, чтобы я создал там мини-городок. 5-7 коттеджей на деревьях. Ничего сложного в этом не было. Но заказчик хотел, чтобы я приступил к работе немедленно. А у меня рабочее время расписано по часам на 2 года вперед. И я вынужден был сказать ему «нет».
Наверное, директор расстроился, ведь таких специалистов, как вы, мало.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Как создать бизнес по строительству домиков на деревьях, мы поговорили с предпринимателем Антоном Синкевичем. Антон, как вам кажется, откуда такая популярность домиков на деревьях?
Знаете, эта мода пришла в Россию из Америки, где такие конструкции завоевали любовь не только детей, но и взрослых. Домик на дереве – это детская мечта о приключениях, собственном уголке, в котором можно секретничать с друзьями.
Когда вы решили, что будете строить домики на деревьях?
По первому образованию я столяр. Я учился в лесотехнической академии на инженера лесного дела. Параллельно я работал в лесоустройстве. А с домиками все получилось случайно. Я женился, мы с женой купили дом, затем у нас родилась дочка. Она стала подрастать, и я сделал для нее домик на дереве. До этого ничего подобного я не создавал, но моя дочь осталась очень довольна. А жена, увидев мою работу, предложила открыть фирму по строительству таких домиков.
И вы занялись бизнесом?
Ну да, идея жены мне понравилась. Место для мастерской у меня было, станки, инструменты тоже. Я быстро нашел солидных поставщиков материалов. Сложность состояла в том, что за материалы надо было заплатить большую сумму, а стартового капитала у меня не было. Я долго думал, как преодолеть эту трудность и выйти из сложившейся ситуации? Пришлось обратиться за кредитом в банк.
Вижу, что для вас каждая проблема решаема. С трудными клиентами тоже справляетесь?
В большинстве случаев – да. Я строю бюджетные домики. Их цена известна заранее, поэтому тут споров с клиентами не возникает. Во время разработки проекта я стараюсь максимально учитывать пожелания заказчика. Но вот в самом главном я на компромисс не иду. Очень часто клиенты выбирают неподходящие для установки домика деревья. Это неудивительно. Они ведь не разбираются в этом. Не понимают, что домик можно закрепить не на каждом дереве. А я специалист и хорошо знаю, на каком можно ставить дом, а на каком нет. Иногда наши мнения расходятся и доходит даже до конфликтов. Но в большинстве случаев мои объяснения убеждают заказчика.
А сколько времени занимает строительство одного домика?
От 2 недель до месяца. Мой рабочий график заполнен до отказа. Вот, например, недавно мне позвонил директор парка. Он выкупил часть леса и захотел, чтобы я создал там мини-городок. 5-7 коттеджей на деревьях. Ничего сложного в этом не было. Но заказчик хотел, чтобы я приступил к работе немедленно. А у меня рабочее время расписано по часам на 2 года вперед. И я вынужден был сказать ему «нет».
Наверное, директор расстроился, ведь таких специалистов, как вы, мало.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.